Ну, в зоне конфликта в первую очередь страдают люди, да, которые там продолжают жить и не выезжают. Это люди, которые находятся как на контролируемой, неконтролируемой части Украины. Люди не уезжают, не покидают свои дома по разным причинам. У кого-то нет материальной просто возможности даже купить билет на ближайшие там автобусы уехать. Плюс еще нужны деньги для того, чтобы первое время как-то адаптироваться, где-то снять жилье и так далее. Для многих это просто неподъемно сумма. У некоторых остались дома, воспоминания и так далее. Они не могут бросить, да, ту землю, к которой они привязаны, где находятся могилы их родителей и так далее. И также есть старые люди, которых, допустим, более молодые семьи, дети не хотят бросать своих родителей, да, и продолжают жить в маленьких селах, даже там в домах, которые пострадали физически и так далее. То, чем мы можем помочь и помогаем, это облегчить страдания, которые у них есть, да, с одной стороны, через какие-то материальную помощь, через психосоциальную помощь, но и при этом все-таки помочь им создать тот комфорт и уют на хотя бы хоть каком-то уровне, который они могут этого достичь, да, поверить им в том, что они могут своими силами сделать более комфортную атмосферу, дружественную между жителями, что они могут объединяться на фоне каких-то интересов и создавать такой мир, где они живут, и, по крайней мере, поверить в том, что скоро будет у них более счастливое будущее, они будут мечтать о чем-то, а не о том, как выжить. Есть некоторые села на контактной линии, где живут около там 4-11 домохозяйств, да, в общей сложности там до 40 человек. Естественно, в этих зонах нет ни магазинов, нет ничего, и нет транспорта, чтобы они могли выезжать свободно. Если люди физически могут выехать, то они чаще всего используют транспорт такой, как велосипед, и ездят там километров 20 в ближайшее село, где есть магазин, да. И если нету человека физически сесть на велосипед или пройти такое расстояние, то туда ездят волонтеры и привозят раз в неделю продовольствие, там какие-то продукты питания и так далее, потому что, ну, действительно там нет вообще ничего.
Можно ли сказать, что конфликт повлиял на положение женщин, поскольку мы говорим сейчас о женщинах, вообще во всей Украине, а не только вот где-то в приконфликтных районах?
Да, здесь, безусловно, вся нагрузка вышла так, что лежит на плечах женщин. И мы в этом году, вот, во время 8-мартовского марша, пытались как-то вот сделать акцент на этом и показать связь, поскольку общество женщину вынуждает или оказывает репродуктивное давление, да, когда государство требует, чтобы женщина рожала. Многие патриотические клерикальные организации требуют одновременно еще и запрета абортов. Женщина рожает, при этом у нас не индексировалось последние лет 8 выплаты по уходу за ребенком. То есть, рожая, ты остаешься одна со своими проблемами, со своими заботами, и становишься заложницей и содержанкой других членов семьи, поскольку ты во время родов и ухода за ребенком не способна себя обеспечить, потому что уровень пособия по уходу за ребенком не доходит до 1000 гривен. 1000 гривен — это сейчас около 500 рублей, или, если мы будем переводить в доллары,
$35.
$35. Это очень, как бы, странные деньги вообще, с учетом того, что женщина вроде бы как должна и себя за эти деньги обеспечивать, и ребенка. Ему нужно оказывать медицинскую помощь, устраивать детские сады, которых не хватает. Медицинские сервисы доступны в крупных городах. И сегодня, благодаря вот реформе медицинской, существует такая, как бы, проблема, что деньги уходят за пациентом, но в маленьких селах нет доступа к медицине, поскольку иногда 50, иногда 70 километров до ближайшей больницы. Эта больница, конечно, уже лучше укомплектована, делаются опорные больницы, но не у всех есть возможность доехать до ближайшей больницы, показать ребенка, или когда температура, или там сделать вакцинацию, либо плановый осмотр. И это, опять же, все становится проблемой женщины, потому что по статистике, я думаю, что на постсоветском пространстве эта статистика не сильно отличается, за 13-й год у нас есть данные, и только за 13-й год были собраны эти данные, только 1% мужчин взяли отпуск по уходу за ребенком. То есть это исключительно женская проблема. Далее, когда вот ребенок уже учится, поступает в школу, со школами также есть серьезные сложности, потому что есть опорные школы. Люди из сел и маленьких городов выезжают в города. И, конечно, особенно вот на востоке, в зоне близкой к зоне разграничения, там сумасшедшие проблемы с логистикой, отсутствие дорог, школ, поступление в вузы, техникумы становятся проблемой, потому что, как, опять же, на всем постсоветском пространстве у нас из центра, из райцентра или с областного центра доехать в село можно, выехав утром и вернуться вечером. А из села до райцентра так нельзя за один день вернуться. И из некоторых поселков автобус ходит раз в день. И вот есть примеры, когда утром в 9 утра автобус выходит из одного населенного пункта в другой, а назад он возвращается через час. И все, и больше нет автобусов. Таким образом, и учеба, и медицина формально у всех есть равный доступ, но физически, поскольку люди живут за чертой бедности, поскольку чем ты беднее, тем более ограничен для тебя этот доступ. Опять же, весь этот репродуктивный труд, он ложится на плечи женщины. Далее, последние 5 лет было проведено несколько реформ, были сокращены социальные работники, порядка 12 тысяч. Это женщины, как правило, в государственных учреждениях, это женские места, потому что там был официальный больничный, там был официальный выход в декрет и по уходу за ребенком отпуск. И поэтому все вот эти сокращения медработников, соцработников, учителей — это все женские рабочие места, которые были сокращены, и сервисы, которые предоставлялись для женщин. Это еще одна сторона. А далее, когда уже ребенок подрастает, и если он мальчик, 18 лет, его забирают в армию. И сегодня, когда нет психосоциальной помощи, достаточной для военных. Нет достаточной помощи и поддержки для семей, которые потеряли кормильцев в связи с конфликтом. Я недавно встретила в банке маму с сыном. Сыну до 20 лет. И он уже ослепший, с ранениями. И мама, еще молодая женщина, лет 45, наверное. Я думаю, что это такой яркий пример, который показывает о том, что эта мама осталась с сыном, который инвалид, с минимальным социальным обеспечением, как для инвалида. Эта мама всю жизнь растила этого ребенка. Она пожертвовала своей карьерой, она пожертвовала, возможно, своим образованием. Она как бы отдала государству своего ребенка. В итоге она получила ребенка-инвалида. Она будет получать минимальную пенсию. И вот эта мама с этим сыном в итоге оказываются за чертой бедности, на обочине этой жизни, только потому что политика государства не направлена на признание этого репродуктивного труда, помощи и социального обеспечения.